наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Еще две недели до 17 марта в Николаевском зале Зимнего дворца открыта выставка «Салоны Дидро». Почти 40 лет в нашей стране не было подобного значительного проекта о французском искусстве 18 века, хотя коллекции отечественных музеев богаты такими произведениями. Напомню, выставка «Салоны Дидро» – это совместный проект Эрмитажа и Музея изобразительных искусств имени Пушкина, в котором участвуют своими произведениями искусства многие музеи России и архивы. Салонами назывались периодические выставки картин, гравюр и скульптуры, основанные Королевской академией в Париже при Людовике XIV. Первоначально выставки устраивались в Большой галерее Лувра, а затем были перенесены в так называемый «квадратный салон», который-то и дал название всем последующим выставкам. Несмотря на официальный характер, салоны отражали развитие французского искусства и по качеству были выше других художественных выставок в Париже. Немецкий публицист и дипломат Мельхиор Грим издавал в Париже нечто вроде рукописной газеты для монархов европейских государств и членов их семей. Тираж был 15-16 экземпляров, где обсуждались все литературные и театральные новинки Парижа. И Грим предложил как-то писателю и драматургу Дени Дидро стать обозревателем парижских выставок современного искусства. Выставки были и до обзоров Дидро, но его тексты с 1759 до 1781 года стали не только образцом блестящей критики, но и незаменимым источником для понимания искусства XVIII столетия. Кураторы выставки, научные сотрудники отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Анна Веленская и Екатерина Дерябина провели большую исследовательскую работу и представили в Николаевском зале работы французских художников по годам их появления на парижских салонах. А в аванзале можно изучить, как развивались традиции парижских выставок, рассказывает Анна Веленская.
Первый зал представлен как начало салонов, начало вообще этих выставок. На стендах представлены основатели. Тепреком организовалась Французская академия живописи и скульптуры в Париже. Те, кто стоял у истоков, повелевал портрет Людовика XIV, французского короля. И дальше рассказ о том, как предметы еще до выставок, как они размещались в частных галереях, в лавках антикваров, в каких-то кабинетах художников, как были представлены картины. Кроме того, есть два замечательных экспоната. Это две гравюры художника Пьера Антонио Мартини, виды салонов 1785-1787 годов, которые нам показывают вот точное воспроизведение, как в те годы висели картины, как они подчинялись строгой концепции вот, иерархии жанров, ну и по размерам, и по сюжетам. В верхних рядах размещали картины на исторические, бытовые, библейские сюжеты. Ниже ярусов располагались часто портреты, а в нижних рядах картины, ну и меньшего формата, поскольку крупные наверху, а меньшего формата внизу. И уже бытовой жанр, пейзажи, натюрморты. И на самом деле такой принцип развески, который сформировался в те годы, был очень понятен и очень удобен для посетителей выставок, потому что весь бытовой жанр рассматривали с большим удовольствием, потому что это жизнь, это то, что окружало людей непосредственно, тех, которые приходили на выставку. Выставки были бесплатные, это было очень важно, что выставку мог посетить каждый, кто хотел. Выставки располагались в Лувре, и не было каких-то социальных различий. Приходили на выставку люди разных сословий, которые любили искусство, в нем понимали или считали, что они это понимают, или хотели что-то новое узнать, и опять же, на гравюрах Мартини, если рассматривать не только картины, а рассматривать посетителей, то мы там найдем экскурсию с экскурсоводом и посетителей, которые, вот то, что мы называем знатоками, которые прямо вот прильнув к каким-то вот картинам, рассматривают их пристально, очень внимательно, и прогуливающихся людей, которые зашли просто посмотреть и, наверное, купить, потому что на этих выставках можно было и договориться о покупке произведения, и прочитать, что изображено. Этикеток не было, были маленькие каталоги, которые назывались ливреи, чтобы понять, кто изображен и что изображено. Тогда и мы сформировались те основные принципы, которые мы сейчас воспринимаем на любой выставке. Каталоги, экскурсии, определенное расположение предметов на стенах или на каких-то подиумах. Это все сформировалось в те годы.
В Николаевском зале более 200 произведений, картины и рисунки прославленных художников: Франсуа Буше, Жан-Анаре Фрагонар, Жан-Батист Грёс, Клод-Жозеф Верне, Убер Робер, Жан-Батист Симеон Шарден, Жак-Луи Давид, скульптуры работы Гудона, Фальконе и его ученицы Мари Ан Кало, создавшей мраморный портрет Дени Дидро. Гравюры и рисунки, медали, предметы декоративно-прикладного искусства, а также еще одни свидетели эпохи, книги и рукописи, как самого Дидро, так и его современников, связанные с салонами XVIII века. Гравюры художника Пьетро Антонио Мартини для исследователей искусства – важнейший документ. Гравюры не очень больших размеров, но благодаря шпалерной развеске картин на салонах в них определяются многие знаменитые полотна, приобретенные и Екатериной Великой для Эрмитажа, и Юсуповыми, Строгановыми, российской знатью для своих собраний, продолжает рассказ Екатерина Дерябина.
И это было самое удобное. И просто это уже было настолько традиционно, что, очевидно, не вставал даже вопрос, как это должно висеть. И монтировалось это часто очень просто. Вот здесь у нас есть варианты с хорошими рамами. А бывало, что просто делался золотой штапик, который, ну, разделял их как мозаику между собой. То есть одновременно несалонная дворцовая развеска тоже присутствовала. Но когда речь шла о том, чтобы представить именно коллекцию, галереи были Екатерины построены, где именно та самая шпалерная развеска имела место. И вообще она была очень в курсе, очень интересовалась всеми этими музейными делами через Дидро, который личным ее корреспондентом был, Мельхиор Грим, который, собственно говоря, нанял Дидро на то, чтобы писать в журнале «Корреспонданс Литерар» вот эти самые обзоры салонов. Екатерина очень этим сильно интересовалась. Огромная переписка была издана еще в середине 19 века историческим обществом русским. Во всех подробностях все рекомендации, и известно, как она Дидро переписывалась. Дидро был посредником в приобретении ряда картин. Советовал ей, очевидно, как арт-дилер. Знаете, она как-то слушалась. Он ее, например, убедил в свое время, что такой художник Жозеф Мари Вьен, который сейчас никто особо не замечал бы, что это была новая совершенно волна, классицизм, строгий стиль. Екатерина заказала по его наущению 4, по-моему, картины разных художников, которые считались по отбору Дидро самыми модными. И больше всего ожидала этого Вьена. Но как только его развернули, она его затолкала обратно в ящик. И дальше долго-долго искали, куда бы его пристроить, чтобы она его не встречала никогда. Оказалось, что он ей не подошел, этот стиль все-таки. При том, что излишне декоративный, похоже, она тоже не особо принимала. Ей как-то больше голландцы нравились. Очень оценила натюрморт Шардена, который вот здесь вы у нас увидите. Но это все уже без излишеств, с элементами, даже строгости, можно сказать, рационализма. Это то, что ей было характерно. У нас в особой кладовой даже есть табакерка, личная и принадлежавшая, с ее девизом «полезная». Вот в рококо она полезного явно не наблюдала. Поэтому склонялась к голландскому жанру, который, в общем-то, информативный был. Ей нравились художники более серьезного плана. Вот Грёс ее устраивал, потому что он нес массу информации эмоциональной, поскольку это была борьба с бездумной легкостью рококо, то Грёс тоже сыграл свою роль, и она к нему хорошо относилась. Она за очень немалую сумму вот паралитика купила, в первую очередь, судя по всему, для Академии художеств, для студентов, потому что немедленно тут же были заказаны с него гравюры растиражированы. Это явно такого вот назидательного плана учебное пособие, иначе не скажешь. Это фактически первый это манифест просветительства был «Паралитик Грёза».
Ключевое полотно Грёза «Паралитик» с салона 1763 года, оно находится в собрании Эрмитажа, показывает любящее семейство, окружившее больного старика своей заботой. читаем в тексте Дидро. Не должны ли мы теперь порадоваться, увидев, что живопись наконец-то соревнуется с драматической поэзией, трогая и просвещая, и тем самым исправляя нас и призывая к добродетели? Как жаль, что тебя не было в салоне, рядом с той девушкой, которая, рассматривая голову твоего паралитика, вскричала с очаровательной живостью: «Ах, Боже мой, как он меня трогает! Но если я и дальше буду на него глядеть, то не удержусь от слез».
Я думаю, что он и кинулся-то весь этот омут писанины, главным образом, чтобы именно людям объяснять, что вот это вот уже не ко времени, оно уже отжило. Но я понимаю, что вам всем нравится, что там все красивенькое и сладенькое, а вот это вот хорошо, потому что оно думает, потому что это мысль, потому что это вот просвещение и так далее. Но сейчас теперь политикам мало кто остановится, а тогда просто выпихивали друг друга, рыдали перед картиной. Так что прозорлив он для своего времени. Все-таки не самая продолжительная эпоха, тем более эпохи меняются. В живописи примерно вот так они обычно и менялись. Надоедал строгий классицизм, академизм. Начинали что-то искать новое. Например, после Высокого Возрождения начинается маньеризм. Потом ему приедаются, потому что это все исключительно декоративные изыски уже идут. Все обратно возвращается в болонский академизм, строгость. И это было постоянно. Здесь очень трудно что-то предусмотреть и быть прозорливым.
Дидро писал обзоры салонов в течение 22 лет. Понимал, какое важное место в его творчестве они занимают, и в 1765 году признался: «Это лучшее из того, что я сделал». Дидро с присущим ему энциклопедическим подходом изучал искусство, подружился со многими художниками, посещал их мастерские, прислушивался к их суждениям, спорил. И в письме Гриму Дидро писал, цитирую: «Если у меня за душой и есть некоторые обдуманные суждения относительно скульптуры и живописи, но я обязан этим вам, друг мой. Это вы предложили мне сосредоточенно вглядеться в каждую картину и со всех сторон осмотреть каждую скульптуру». Конец цитаты. Дидро огорчало, что в издании Грима не было иллюстраций. Но он очень точно и живо умел передавать изображенные художником. И сегодня тексты Дидро читать очень занимательно. А современникам, монархам, коллекционерам искусства было и тем более. Дени Дидро приехал в Россию в 1773 году, когда ему было 60 лет. Продолжает Екатерина Дерябина.
Екатерина не зря его так усердно выцарапывала и такие деньги потратила на библиотеку, именно в надежде, что он приедет. Это к ее имиджу, естественно, прибавит такой визит. И у них море тем было, о чем говорить. Он даже продлил свой визит 5 месяцев. Но он продлил его почти на треть. Темы, которые касались воспитания детей, обучения женщин, там, об организации коммунальной службы в городе, все в порядке было. Но когда он пытался въехать в тему насчет крепостничества, он совершенно не ко времени появился, потому что как раз через 2 месяца приехал после начала Пугачевского восстания. Ясное дело, что тут просто все абсолютно прекращалось моментально, все разговоры.
Стоит напомнить, общаясь с Екатериной, Дидро порекомендовал ей в качестве автора памятнику Петру Первому своего друга, скульптора Фальконе. Способствовал в приобретении для Эрмитажа коллекции финансиста Краза де Тьера, включавший шедевры Рафаэля, Джорджони, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Пуссена, не говоря уже о современных французских художниках. В один раз охватить масштаб выставки салона Дидро едва ли возможно. Но она еще открыта до 17 марта. До встречи в Эрмитаже. У микрофона была Анна Всемирнова.